Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». С вами сегодня Леся Рябцева. У меня в гостях Николай Сванидзе. Здравствуйте. Я жду, что вы тоже
поздороваетесь. Здравствуйте, Леся. А я думал, что вы потом скажете: «Здравствуйте, там Николай Карл». Поэтому я жду окончания фразы.
А, простите, здравствуйте,
меня
Николай
простите.
Карлович.
Здравствуйте, Леся.
Хорошо, вы сегодня будете снова, как мой учитель, исправлять меня. Я вообще подумала, что сегодня...
Нет, я не исправляю, я просто объясняю причину моей
замены. Не оправдывайтесь, хорошо. Бессмысленно со мной это делать. В общем, я решила, что я сегодня буду тихой, спокойной и злобной, а вы будете весельчаком. Я отдаю сегодня все веселье вам.
Хорошо, я буду весельчаком.
Все, замечательно, договорились. Начну с Украины, собственно.
Превращаясь... Сейчас повеселимся, да?
Да, ну, собственно, как все федеральные каналы, о чем еще говорить. Порошенко сегодня сказал, если не ошибаюсь, сегодня сказал, что русские и украинцы не являются братским народом.
По-моему, вчера. Но
вчера,
это не
вчера,
важно,
да, не суть важно. Там есть несколько моментов, которые лично меня раздражают в этой фразе.
Но он не сказал, что не являются братским
народом. Он сказал, нет у нас никаких братских народов во время войны.
На войне.
Во время войны. То есть, соответственно, он признал, что идет война в очередной раз, в отличие от России и Путина и так далее. Но он сказал дальше такие вещи, что есть единый украинский народ, который стремится в Европу, и российский народ, который находится в глубоком кризисе. Собственно, сразу давайте препарировать эту фразу. Первое. Все-таки, мы надеемся, что мы не дебилы в этой студии, и понимаем, что все равно это один этнос. И до войны или после войны, во время войны украинцы и русские один этнос. Ну, да, вот. По большому
Лесь,
счету.
Тут, понимаете, мы ж с вами не этнографией занимаемся, Путин с Порошенко тоже не этнографией занимаются, они политики, они этнографы. Значит, поэтому здесь вполне понятно, кто что имеет в виду. Потому что когда наши руководители говорят, что Украина и Россия – это фактически русские украинцы, это один народ.
Один народ, да, но не
то,
братский.
То имеется, ну, где один, там и братский, неважно, или два братских, или один вообще, совсем один, то имеется в виду, что вообще, ну это все наше.
Ну,
что
вот
тут нам делить?
Да,
вот все свое.
Что мы все одинаковые,
всё своё.
Похожи.
Но украинцы на это говорят, что, ребят, ну, если мы такие братья, если мы один народ, тогда оставьте нас в покое.
А что значит, что значит это «оставьте нас в покое»?
Я думаю, что это значит, что если мы один народ, тогда не нужно было брать у нас Крым. Если мы один народ, тогда не нужно было влезать в Донбасс. Я беру позицию украинцев, официальную позицию Киева. Кроме того, вот такие вот такая позиция насчет того, что один народ, это сразу же ведет к другой, следующей логике, которая на самом деле уже была высказана в прошлом году, в 2014-м, после того, как, кстати, прошел референдум, и Крым стал субъектом, вернее, сразу двумя субъектами Российской Федерации. Вот эти вот позиции насчет русского мира. Что такое русский мир? Россия, русские – самый разделенный народ. Это что же звучало? Но это сразу же, к сожалению, отсылает, там, скажем, историков, политиков, с которыми работают историки, к тому, что говорилось в 30-е годы немцами. Германия – самый разделенный народ. Германия и Австрия – это один народ. А дальше был аншлюз, который приветствовался, кстати, австрийцами. Понимаете? То есть эти параллели исторические, они, к сожалению, сразу возникают. Поэтому к чему я это говорю? К тому, что здесь спорить о том, один народ, два народа, три народа. Ну, конечно, народы родственные. Но мы с белорусами родственные народы.
Все верно.
Правильно. А тут батька Лукашенко тоже справедливо сказал, а что такое русский мир? Буквально там третьего дня, по-моему. Это что за русский мир такой? Это что вы имеете в виду? Белоруссия... Независимое государство. Все слова про братский народ после Крыма и после Донбасса толкуются братскими народами как некое обоснование желания проявить некую агрессию со стороны большого, сильного, старшего брата. Поэтому эти слова и не нравятся.
То есть поэтому Порошенко, пытаясь защититься от большого брата России, говорит, что вообще-то не нужно, да?
Нам да, ребят, нужно. Вы как, давайте вот вы сами и мы сами. Вот что говорит,
хорошо,
вот,
но,
вот что говорит Порошенко.
Но Порошенко тогда понимает, что Россия будет продолжать все равно приставать к братскому народу
Украины. Я не знаю, что понимает Порошенко, но он, наверное, говорит так, как, по его мнению, и это мнение имеет свои обоснования, должен говорить президент независимой страны под названием Украина.
Но он же это говорит в контексте того, что мы идем Западом. То есть он как бы,
да,
показывает свою...
совершенно верно.
Но это не показатель своей собственной независимости. Он говорит, что он также привязан к Западу.
Ну, почему привязан? Почему привязан? Они повернулись к Европе. Ну, что значит, что? А Франция, которая часть европейского сообщества, она потеряла свою независимость? А Германия потеряла свою независимость? Если Украина ориентируется на Европу, это не значит, что она жертвует своей независимостью. Если Россия бы ориентировалась на Европу, она чем-то... А сейчас мы ориентируемся на Китай. Это значит, что мы теряем свою независимость, но по отношению к Китаю.
Это, кстати, хорошо или плохо, как вы думаете?
Что?
Ну, вот есть вот эта теория, да, что либо Россия должна устремиться лицом к Западу, либо найти свой собственный путь, а тут вот говорит, что она устремилась к заднице,
я считаю,
Китаю.
Я считаю, ну, во-первых, это не задница.
Ну, если лицо Запад,
это
Азия.
Но просто это лицо можно избушка-избушка, повернись и тут в какую сторону. Угу. Ко мне передом, а кому задом?
Ну, в перспективе,
значит,
в итоге.
Я думаю, что Россия европейская страна.
А зачем же?
По истории цивилизации, по культуре, по религии, по всему. История. Россия – страна европейская. Знаменитая фраза Екатерины II. Россия есть держава европейская. И это абсолютно правильная фраза. Это нам вовсе не мешает общаться, торговать, иметь замечательные отношения ни с Китаем, ни с Японией, ни с Монголией, ни с кем. Но по сути своей мы страна европейская, конечно же.
Как вам кажется, что должно произойти в российско-украинском конфликте, вот чтобы что-то изменилось? Но все понимают, что Крым никуда не вернут и не отдадут.
В обозримом будущем, да, конечно.
Ну, соответственно, что должно произойти, чтобы вот эта ситуация начала как-то бурлить, что ли, или исправляться, успокаиваться? То есть конфликт никуда не исчезает. Война, которую Порошенко называет войной, она идет, да, есть горячие точки. То есть вот это вот, да, вот такое вот непонятное состояние какого-то бедлама между Россией и Украиной, вот что должно произойти, чтобы это рассосалось?
Я, честно говоря, не знаю, потому что ситуация очень далеко зашла.
Ну, вот о том и разговор.
И здесь в любом случае руководству России, любому руководству России, и нынешнему, и будущему, никакое руководство не бывает вечным, любому руководству России придется выбирать между будущим страны и своим рейтингом внутри этой страны. Вот сейчас Путин оказался между Сциллой и Харибдой, вот этого выбора, когда, сделав, вот бросив жребий и взяв Крым, а после этого пойдя дальше и в общем, позволив, скажем так, я аккуратно сформулирую, позволив замутить ситуацию в Донбассе, он сделал судьбоносный выбор. И теперь его рейтинг, а у него сейчас очень высокий рейтинг, я бы сказал, предельно высокий, в демократических государствах поискать такой рейтинг.
И до выборов ему хватит?
Я думаю, что да.
Это
зависит от экономической ситуации.
Тоже
потому
и...
что в значительной степени этим выбором он поставил страну в очень сложное положение экономически, потому что страна оказалась в изоляции по отношению к наиболее развитой части человечества.
5 секунд буквально.
И в результате речь идет о выборе. Если мы уходим из Донбасса абсолютно, просто уходим совсем, то он теряет рейтинг. Если мы там остаемся, у нас жесточайшая экономическая ситуация.
Программа «Особое мнение», Леся Рябцева, Николай Сванидзе. Мы вернемся через несколько минут.
Утром в выходные теперь все по-другому. Разворот в субботу и воскресенье ведут Алексей Соломин и Алена Вершинина. А через неделю Ирина Баблоян и Всеволод Бойко. Затем по кругу. Разворот в выходные в 7 утра по Москве, в 9 в Екатеринбурге, в 11 в Красноярске, в 14 во Владивостоке.
На одном боку полежал, перевернулся и хорошо. Военная торговля и бытовое обслуживание в интересах вооруженных сил России. Об этом пойдет речь в субботней программе «Военный совет». У нас в гостях директор УАО «Военторг» Владимир Павлов. «Военный совет» в субботу сразу после полудня.
Код доступа у ней в руках, и волосы огонь, язык остер, ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь, она как Жанна д'Арк, разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». С вами, напомню, Леся Рябцева. У меня в гостях Николай Сванидзе. Мы с вами начали говорить про рейтинг Путина. Я хочу, собственно, именно поэтому перейти, скажем так, на внутреннюю, да, составляющую.
Продолжаем веселиться.
Внутри страны только. Не будем расплескиваться с вами через край. Я хочу поговорить про общее безумие, которое происходит. Например, НТО, который пришел в Манеж, напомню, да, и разгромил там несколько скульптур, которые сегодня, наконец-то, собственно, признали, что представляют культурную ценность. Вся ситуация, не хочу комментировать, 20 раз уже обмусолили, другая история. Вот приходит какой-то православный активист, обозвать себя можно как угодно, да, там, казак, неважно, устраивает провокацию, за это ничего не получает. РПЦ не отвечает православному активисту, не православный, поддержит РПЦ, не поддерживает, непонятно, собственно. Власть тоже ничего не делает. Да, Следственный комитет никакие дела не возбуждает и не делает. И вот в этот весь бесконечный бедлам, безнаказанный, порождает еще больше такой же бедлам. И я понимаю, что таких НТО в стране очень много. И, наверное, возможно, я могу ошибаться, я буду этому рада, они составляют вот этот вот запредельный рейтинг Путина. Согласны, нет, не согласны? Или что?
Нет.
Или такое же порождает,
нет,
такое же?
Нет, я не согласен. На мой взгляд, здесь все-таки нужно отделить мух от котлет.
Давайте. Кто мухи?
Нет, дело не в том, что кто мухи, а что мухи, скажем так. Не такие, как НТО, составляют запредельный рейтинг Путина. Рейтинг Путина запредельный составляет огромная часть многомиллионной нашей страны. И далеко не все эти миллионы, слава богу, состоят из одних НТО. НТО очень мало. А в основном это тяжело работающие люди, которые смотрят телевизор, которые зомбируются таким образом. Или не зомбируются. Но, во всяком случае, смотрят и верят. Потому что им хочется верить. В то, что все хорошо. В то, что все идет как надо. А если идет не как надо, то, может быть, еще хуже. И не дай бог. А мы переживали плохие времена и знали, как может быть плохо. Голода нет.
Да, кстати, я вспомнила фразу, на днях мне сказали друзья, что, ну, подумаешь, будет новый кризис, что, я его не переживал, что ли, уже?
Вот, действительно, не переживали, что ли, кризисов, но кризисы могут быть разные. Сейчас, конечно, тут дело даже не... НТО – это проявление, здесь вы правы, на мой взгляд. НТО – это фактически, вот когда давят еду гусеницами, это тоже НТО. Вот когда принимается решение о том, что не будут ввозить в страну соответствующие медикаменты, лекарственную какую-то медицинскую аппаратуру, и речь идет о том, что в общем это воспринимается так, что так же, как сыр давят гусеницами, так же будут шприцы давить гусеницами, это тоже НТО. Это все НТО.
Зачем нам это НТО? Кто порождает это НТО?
Это, на мой взгляд, это бред. На мой взгляд, сейчас, конечно, странно ведет себя, в всяком случае, часть государства, потому что ведет себя по отношению к стране, к народу, как, знаете, как ментовская крыша, которая говорит, что защищает, и под эту сурдинку, в общем, выжимает из тех, кого защищает, все соки. А у тех, кого защищает, у них такой вот вариант стокгольмского синдрома. Защищает, и слава богу, было бы еще хуже. Это все-таки свои. Это же все-таки свои. А чужие-то не дай бог. Вот знаете, как крепостной крестьянин, хотя была сложная ситуация, когда было наполеоновское нашествие. И, кстати, было все не так просто. И многие крестьяне бунтовались и говорили: мы теперь не ваши барину своего, а мы теперь французовы. Но все-таки большая часть взяла дубье и пошла защищать свою крепостническую родину. Потому что вроде как барин, вроде как бьет, но свой. Вот это все, вот и НТО, это все проявление, конечно, нашего исторического холопства. Но это если брать настроение людей. А если брать власть, то рациональных объяснений поведения власти у меня нет. И в том, что касается уничтожения еды, это совершенно какое-то страшное запредельное действие. И в том, что касается молчка, полного молчания, такого нейтрального по отношению к вандализму, связанному вот именно с акцией НТО в музее. Ну, это кошмар.
Но власть же тогда, получается, и порождает таких НТО, и создаёт эти мемы.
Ну, разумеется, ну, конечно,
зачем?
Если всякая безнаказанность всякого преступления, это преступление делает возможным уже увеличенным в геометрической прогрессии, разумеется, конечно.
Но зачем власть себя дискредитировать настолько? Она что, тупая в конец совсем? Творится полный ад. У нас уничтожают еду. И не объясняют, почему, как, вообще, за что, как. Какие-то мемы появляются, бесконечные картинки о том, что теперь бренды будут запрещать завозить. И каждый день... И, понимаете, это еще Госдума не вернулась из отпуска. Потому что сейчас начнется новый сезон с новыми законами, и мы снова будем веселиться.
Ну, здесь есть свои рациональные объяснения, на самом деле.
Объясняйте,
я не понимаю. Это все можно вынести на рациональный уровень. Значит, Сентео, он... Восприятие такое. Дебил, но свой дебил. Правильный дебил. Он дебил с правильных, антилиберальных, таких вроде как консервативных, на самом деле более чем мракобесных, средневековых, идиотских, ну уж точно не либеральных позиций. Значит, свой.
Ну, не чужой, значит, наш.
Не чужой, значит, наш. Что касается отношения к продуктам и к гусеницам, значит, здесь, понимаете, это... на самом деле проявление силы наших сельскохозяйственных лоббистов, очень крупных монополистов. У нас есть, в частности, на юге нашей страны, просто латифундисты, монополисты, некоторые из которых сейчас при власти, как были, так и остались, а там, поменяв свои должности или не поменяв, которые заинтересованы в том, чтобы их монополия была еще более усилена. Вот и все.
Но это мы с вами про регионы говорим. В центре,
какие,
да?
Какие регионы? Это все на уровне страны.
То есть министры покрывают...
У этих людей там сотни тысяч гектаров земли, их собственной. Они хотят быть монополистами. И они оказывают давление на власть под патриотическими лозунгами. Власть на это реагирует, потому что власть, к сожалению, как мне кажется, забила на экономику и занимается исключительно геополитическими играми. в более или менее, в большем или меньшем смысле удачными, скорее неудачными.
В каком смысле забило на экономику? Мне казалось, что власть как-то специально создала в стране такую ситуацию.
Нет, по-моему, по-моему, экономика, судя по тому, что делается, каких-то вдумчивых, рациональных, стратегических действий, связанных с нашей экономикой, я не вижу. Все, что делается, приводит к ухудшению экономики.
Ну, скажем, невозможно
обеспечивать рост экономики тем, что давишь продукты. От того, что давишь сыр, хороший сыр у нас не появится. От того, что ты будешь давить джинсы или рентгеновские аппараты, такие же не будут делаться у нас.
Знаете, я надеюсь все-таки, что это было показушно. Вот те кадры с давкой сыров, уничтожением утят, гусей и так далее. Я все-таки надеюсь, что это все не в таком огромном коллапсе, который влияет на экономику страны. Но и в то же время я надеюсь, что в главе нашего государства стоят люди, ну, не совсем дебилы. И то есть, если они ведут страну в какую-то яму, да, в том числе, ну, такую типа долговой, не знаю, как это назвать правильно, я совсем в этом не специалист, да, но то есть нас ведут вниз. Зачем? Значит, они какую-то цель преследуют? А по вашим словам, получается, что это какие-то бесстратегические абсолютно метания из стороны в сторону.
Нет, слово «дебилы» я употреблял в отношении конкретного
человека.
Нет, это
человека, я говорю,
что к власти
дебилы,
не имеющего отношения. Значит, естественно, к власти дебилы не приходят. Они просто до власти не доходят. Вот, там дебилов нет.
Так, соответственно.
Но я просто сейчас, я повторяю еще раз, я не вижу стратегически выверенных ходов, связанных с тем, что сейчас является главной необходимостью для нашей страны. А главная необходимость для нас сейчас не мерение там боеголовками с Америкой, а главная необходимость для нас сейчас как-то выправлять экономику страны, потому что она рушится, судя по тому, что говорят эксперты, экономисты. Значит, нужно предпринимать какие-то усилия в этом направлении. И все геополитические действия, в том числе, должны быть направлены на это. Я не вижу, чтобы они были на это направлены. Поэтому я говорю, что, на мой взгляд, на экономику забили.
Окей. Это программа «Особое мнение». Лесь Рябцева, Николай Сванидзе. Вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». С вами Лесь Рябцева. Напомню, у меня в гостях Николай Карлович Сванидзе. Уж решила сказать ваше
отчество.
Уж
по полной программе.
Уж хотя бы раз за передачу, то можно. В копилку общего бреда. Мне кажется, что вот то, что происходит в стране, то, что мы с вами обсуждаем, оно все делается ради и вот для одного человека. Ну, у меня такое ощущение, чтобы сделать приятно великому. И вот еще...
Вы хотите сказать, что мы знаем этого человека?
Мы с вами точно знаем этого человека. Все остальные могут только догадываться. Я просто как бы через запятую, да, вот это новость про памятник князю Владимиру, который уже несколько месяцев дубасит по башке просто, и у меня из всех просто соцсетей и вот новостных лент об этом идет, да, вот. У меня ощущение, что это сделано, чтобы ему сделать приятно. Ну, в смысле, нашему великому и всемогущему. Потому что считается, что князь Владимир – это, собственно, покровитель Путина. И, может быть, вы мне объясните, почему тогда считается, что он покровитель? У нас что, у них много параллелей между собой? Это я решила просто с вами совсем вовнутрь тем уйти.
Ну, я не знаю, кто так считает, вот, но, ну, наверное, есть для этого какие-то такие формальные основания. Во-первых, оба Владимира, во-вторых...
Хотя бы уже 50% сделано.
Как минимум, да. Во-вторых, тот крестился в Херсонесе, а этот вернул Крым. Ну, Екатерина тоже в свое время завоевала Крым, поэтому она тоже могла считать своим покровителем князя Владимира. Вообще, князь Владимир никогда в русской истории и в русской... И в истории русской церкви, кстати, и в иерархии русской церкви, в иерархии святых, никогда уж так уж первым номером не шел, как ни странно. Хотя он, конечно, святой, равноапостольный, то есть равный апостолам по своему значению, и он действительно крестил Русь, но как-то к нему всегда было такое отношение спокойное. Вот сейчас только первый раз за всю историю он стал такой фигурой номер один в истории Руси и в истории церкви. Конечно, здесь, я думаю, без
Украины.
Без Владимира Владимировича не обошлось. Не его самого, а без того, чтобы, наверное, сделать ему приятное.
Да, о чем я и говорю.
Плюс Украина, конечно. Значит, здесь тоже мы все время меряемся. Я повторяю, мы меряемся боеголовками. У нас такая пацанская пацанская стилистика, такая подростковая. Мы с Америкой мы меряемся боеголовками, с Киевом мы меряемся Владимирами. У кого Владимир больше? Ну, это действительно так.
Мой мини-Владимир больше твоего Владимира.
Потому что в Киеве стоит Владимир с 19 века. Вот, великолепный совершенно, но он там был, Владимир, он был киевский князь, он крестил Русь киевскую в Днепре, а Москвы тогда не было, ну, не было еще города под названием Москва тогда, поэтому само появление Владимира в Москве, оно... конечно, несколько, как бы это сказать, экзотично выглядит.
Мне еще кажется, что оно мало того, что экзотично, оно немного придурковато выглядит. Знаете, объясню, почему. Простите, ради бога, что перебила. Просто сначала решают поставить Владимира, а потом придумывают мифологию, а потом начинают искать место. То есть почему бы с лица начать, ну, не начать?
Место, с местом тоже проблемы, потому что поскольку он должен быть здоровее киевского Владимира, а киевский Владимир очень немал, я вам должен сказать, то а этот здоровее по определению... потому что у нас должно быть больше,
ну, да.
Значит, а где же вот такого здорового поставить-то? Я извиняюсь, для него же место нужно, и поэтому действительно пойди найди для такого здорового места. Это очень сложно.
Но это все цирк, вы понимаете, что это бесконечный цирк. Какую бы мы с вами тему ни затронули сегодня в передаче, это говорит о том, что ну, власть либо настолько отупела, либо настолько считает нас отупевшими, либо настолько не понимает, в какой вообще вакуум и кокон на себя она выгнала, что это просто бред каждый день.
Это игры, в которых есть свой смысл. Во-первых, о некоторых оттенках и направлениях этого смысла я вам уже говорил, они абсолютно прагматичны, вот. А некоторые связаны с тем, что вот мы же с вами это обсуждаем.
Ну, кстати,
мы
да,
с вами это обсуждаем,
да.
Правда? Тоже ведь тема. Мы же с вами не обсуждаем, скажем, рубль, да? А мы с вами обсуждаем князя Владимира, чем бы дитя не тешилось.
А мне кажется, мы рубль не обсуждаем, потому что понимаем, что все будет хуже. Это настолько вот нестабильная история, что нет смысла обсуждать.
Ну, мы ничего не понимаем. Я лично ничего не
понимаю. Вот
я
именно.
Лично ничего не понимаю, потому что я не экономист. Но, тем не менее, здесь я имею в виду не только нас с вами, но я имею в виду, да, вообще людей, которым вот то Владимир, то еще что-нибудь, а то, что происходит у них дома, у них в холодильнике, на прилавках их ближайшего магазина, это вроде как не обсуждается, это менее интересно. А Владимир – это интересно, это фишка.
Ну, тем более, если он как бы как тот Владимир. У меня, знаете, состояние тотальной апатии. Я встречаюсь с своими друзьями, и они очень настроены грустно, печально, депрессивно. Они ждут, что все будет ухудшаться, что их бизнес скоро разорится, потому что поставщики уже поднимают цены, когда рубль, не дай бог, доллар достигнет 100 рублей, то, собственно, все станет еще хуже, да? И у всех состояние такое, что вот как бы с сентября все вот будет катиться, да, в общем, куда-то непонятно
а
куда.
А тут Владимира поставят. Это же радость людям или нет?
Не знаю.
Радость.
Я вас хотела спросить.
Здоровый такой будет стоять Владимир, красное солнышко. Всем будет интересно, это будет долго обсуждаться.
Ну, это как с Крымом, собственно, да, чтобы, ну, как бы все же радовались Крыму.
Разумеется,
да?
Это не то, что радовались, до сих пор радуются.
Ну, у вас прогноз какой? Все будет плохо, и нас будут пичкать вот такими Владимирами
нет,
и Крымом?
Нет, я
что?
Вообще оптимист, но я оптимист по характеру. А сейчас реальных каких-то оснований для своего оптимизма рациональных я не вижу.
Делать-то что-то.
Что делать? Жить, Леся. Вы молодая девушка, у вас все впереди.
Но я же не про себя, а про вас беспокоюсь.
Жить да радоваться.
Ладно, я молодая.
Жить да радоваться.
А вы нет.
Я тоже постараюсь жить да радоваться.
Но у меня ощущение, что просто власть будет агрегировать вот это все, и населению нужна вот эта тьма бесконечная.
Что будет власть делать?
Агрегировать, создавать вот это все вот непонятное, и вокруг себя еще при этом собирать это. Вот, ну, просто, ну, понимаете, новостную ленту открываешь и ужасаешься. И понимаешь, что всех все устраивает.
У меня такое впечатление, и я так думаю, что власть, поскольку она ничего не делает для улучшения экономики сейчас,
вот, да,
ну,
кстати, вернемся обратно.
То экономика ведь это же не игрушки. И вследствие того, что происходит, отсутствие каких-то внутренних усилий по расширению нашего экономического пространства, потому что мы соскочили с нефтяной и газовой иглы, которая больше уже не срабатывает, потому что конъюнктура уже не столь благоприятна, как была долгие годы раньше. Плюс изоляция, плюс санкции. Все это вместе делает экономическую ситуацию в перспективе достаточно тяжелой. И, значит, нужно всерьез озаботиться этим. Как этим озаботиться, неизвестно, потому что для этого нужно поменять геополитическую линию. А поменять ее, как я вам уже сегодня докладывал, это значит потерять рейтинг. И вот, оказавшись в этой ловушке, власть не знает, что делать, и выбирает третий путь – отвлекать население.
Отвлекать нужно, собственно, до выборов.
Отвлекать, да, после тоже не помешает. На выборах жизнь не заканчивается. Отвлекать население от бытовых, реальных. Население же не интересуется макроэкономикой. Население интересуется тем, сколько денег нужно платить за квартиру, за свет, за газ, за воду и сколько стоят продукты. Вот чем интересуется население. Вот от этого нужно население отвлекать. Пока что это получается, судя по рейтингам, достаточно успешно. Будет ли это и дальше продолжаться так же успешно, мне сказать сложно.
Я понимаю, что власть работает с той аудиторией, с тем населением, которое в большинстве, как вот мы с вами в начале передачи, да, обсуждали, которое вот готово отвлекаться на такие...
Готово, большинство... Население наше вообще готово отвлекаться.
Но остальные-то не такие, остальные? Не знаю, вы, я. Мы же с вами отвлекаемся почему-то на что-то другое.
Ну,
почему?
Ну, потому что плевать. Потому что мы не создаем проблемы при голосовании на тех же выборах.
А, то есть только это волнует?
В основном, да.
То есть, если когда мы станем снова видны,
в основном, да. Нам говорят, ребята, вы хотели демократии. Вот демократия – это власть большинства. Большинство голосует вот таким-то образом. И нас это большинство интересует. А все остальные умники, все эти рефлексирующие очкарики нас не интересуют.
Вы сейчас про меня с вами,
потому что их мало. В том числе и про нас с вами.
Рефлексирующие очкарики в студии «Эхо Москвы» на программе «Особое мнение». Есть последние совсем уж, давайте с вами отвлечемся и всех сразу тоже отвлечем. С одной стороны, такая, ну, в общем, это печальная тема. Лев Дуров, и заодно поступила инициатива с тем, чтобы назвать в его честь улицу, преименовать улицу в Москве. Собственно, можете прокомментировать, если вам что-то.
Ну, я не буду возражать против переименования улицы в данном случае, потому что Лев Константинович Дуров, царство ему небесное. Я был с ним знаком не очень близко, но даже совсем не близко, но был знаком. И это человек, который на меня производил исключительно светлое впечатление. Умный, веселый, добрый, талантливый человек. И поэтому я знаю, что последние годы уже он мучился, он боролся с болезнью, он тяжело уходил из жизни. Царство ему небесное. Он был очень, очень хороший, светлый, замечательный человек. Мало таких.
А в последнее время, я думаю, что вы это тоже заметили, очень много улиц переименовывается. Такое ощущение, что мы пытаемся вернуть себе героев. Ну, по крайней мере, может быть, для моего поколения, да, так кажется, что мы пытаемся там в улице Высоцкого создать, да, пытаемся вот что-то как-то вытащить из прошлого, что называется. Это, ну, это почему? Может, вы мне как историк...
Ну, я в этом ничего плохого не вижу, потому что...
Но новое это не создается при этом.
Ну, а при чем здесь? Переименование улиц не имеет отношения к созданию нового, но и не мешает этому.
Ну, старые памятники, да, вот
эти бесконечные. Чем плоха улица Высоцкого? Слава богу! Чем плоха будет улица Дурова? Слава богу! Это же лучше, чем Войковская, правда? Это же не в честь убийц называем, а в честь талантливых и любимых людей. На мой взгляд, это... Я в этом ничего плохого не нахожу.
Ну, у нас, понимаете, очень любят просто пихать всем в лицо, что вот у нас была война, и мы победили. И новых никаких образов и стимулов и для поддержания какого-то духа не находим.
Ну, у нас действительно война – это культовое событие в нашей истории. Вот, но примеры, вами приведенные, они к войне не имеют отношения.
Я согласна. Я имею в виду, что все это вытаскивается из прошлого. То есть сейчас я к тому, что мы сейчас ничего нового не генерируем, не создаем. Мы хотим жить вот там, в прекрасном, светлом прошлом. Может быть, наконец до нас доходит, что сейчас все плохо?
Я так, если я правильно вас понимаю, речь идет о том, что мы живем, что мы пытаемся идти вперед с головой повернутой назад.
Да, все верно.
Да, ну я согласен с этим.
Ну, это есть. Хорошо, мы плохо или что?
Мы действительно все время из истории черпаем какие-то аргументы своих нынешних действий, своей правоты. Это путь бесперспективный, потому что своя история есть у каждого народа, у каждой страны. Каждая может выдернуть из своей истории все, что захочет.
Ощущение такое.
Как из Библии. Оттуда можно достать все. И мир, и меч, Все можно оттуда достать.
Просто
так же и свои истории.
Ощущение, что Россия и русские еще и оправдывают себя, а заодно называют себя великими из-за того, что сделали их предки.
Ну, для этого основания есть, но, в принципе, каждый народ может называть себя
вот
великим
и
имеет для этого все основания.
Очень странно все это. В общем, вы меня погрузили в еще большее состояние апатии.
Я не хотел, Леся. Вы же говорили, чтобы я был веселым. Я
старался. Не получилось.
Не получилось. Я виноват.
Не вышло. Программа «Особое мнение», Леся Рябцева, Николай Сванидзе. До свидания.